Давайте начнем. Сегодня мы поговорим, как обычно, про недельную главу Пинхас. Эта недельная глава описывает целый ряд тем. Да, это начинается с вознаграждения Пинхаса, которое удостаивается того, что его потомки становятся коэнами. И все поколения его потомков остаются коэнами. Он не должен был быть коэном. Всевышний делает так, что его потомки становятся коэнами. Это то, что называется, ему дается завет мира, брит шалом. И брит киулат улам. Все его потомки становятся коэнами. Да, он. Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Знаете, такая шутка есть про то, что только открыли синагоги после советской власти, приходит еврей к раввину и говорит: я так хочу вот начать ходить в синагогу. У меня такая просьба, сделайте меня коэном. Ну, раввин так мнется немножко, мнется. И как бы не знает, что ему сказать, там он ему объяснять начинает, что там тут не совсем так просто и все такое. Тот говорит: ну ладно, вы знаете, у меня бизнес, я вам там сделаю донейшн $10,000, сделайте меня коином. Раввин там пытается дипломатичному объяснить, он говорит: $50,000, $100,000. Тот говорит: что я могу поделать? Тот на него смотрит и говорит: Не понимаю, что вы можете поделать. Я вам хочу дать $100,000. Мой отец был коином, мой дедушка был коином. Почему вы не можете меня сделать коином? Да, то есть он на самом деле был коином, в этом шутка. То есть его не нужно было делать. То есть дело в том, что Только изначально только Аарон и его сыновья, и его сыновья, которые начали служить как коины, те, кто родились у них после этого помазания, они должны были стать коином. И Пинхас не был включен в этот список изначально. Но после того, что он сделал, его потомки тоже стали коинами. Да? Недельная глава после этого описывает пересчет сынов Израиля. Очень подробный пересчет, где описаны все их семейства. Да? После этого недельная глава описывает, как Аарон передает свою... передает вету, так сказать, если можно сказать, свое наследие Элиазару. И после этого описано, как Моше назначает Йошуа. Извините, я пропустил бнот Словхад, дочери Словхада, отец которых умер, и есть разные мнения, есть даже мнение, что он сделал что-то нехорошее, и он умер по решению суда. И дочери хотят получить наследство в Эрец-Исраэль. Да? И после этого описаны праздники. Вопрос знатокам. Есть ли между этим что-то общее? Да, почему недельная глава приводит нам все эти истории, темы и законы? И в конце мы читаем автору, который говорит про пророка Илиягу. Да? И, казалось бы, очень простое объяснение. Мудрецы говорят: Пинхас за Илиягу. Пинхас духовно связан с Илиягу. И поэтому мы читаем автору про Илияу. Это довольно простое объяснение. Если мы внимательно посмотрим на автору отрывок из пророков, мы увидим, что хотя они действуют очень похожим образом, сказано «Каноки нети лашем», «Я возревновал Всевышнего». В конце авторы мы видим, что Всевышний говорит Илияу: «Передай свою миссию Илише», как бы в некотором смысле снимает его с должности, Илияу поднимается на небо. А Пинхас, наоборот, остается с нами, живет очень долго и удостаивается завета мира. Почему эта разница? Два вопроса. Почему, какая связь между этими темами и почему такая разница? Какие есть мнения? Есть вопросы, кому-то непонятен вопрос? Что-то еще нужно объяснить относительно вопроса? Давид, да. Вам понятен этот вопрос?
Вопрос понятен. Отвечаю. Я думаю, что у меня тоже была возможность воевать с королем, который не придерживался заповедей. Но он эту возможность не использовал. То есть он не убежал, мне кажется, там в каком-то...
Ну как, он... Он не мог воевать с царем, но он воевал с жрецами Бааля. Помните, на горе Кармель, там известная история.
Да, да, это известно, но на какой-то момент он не отступил, мне кажется.
Что вам считаете, вы считаете, что он отступил, что он должен был остаться и, так сказать, продолжать эту борьбу, но его могли убить? И Зевер сказал, что его могли, что его просто, да, что ему за ним КГБ могло приехать и все, и могли его убить.
Да, да, да.
Вот, поэтому...
Не испугался и боролся. В этом разница. Ситуация немножко похожая, но их реакции были разные.
Ну, Всевышний не говорил ли я убороться? Кстати. Да, но Пинхас это был особый случай. Пинхас был особый случай. И, как, кстати, это совершенно к нам не относится, потому что мы не в этих обстоятельствах, не на этом уровне. Но это особ статья. Исключение, подтверждающее правило. Но мы видим разную реакцию Всевышнего на то, что они сделали. Вы хотите, мы сначала обсудим эту разницу или сначала ответим на первый вопрос? Как вы предпочитаете?
Как лучше? Вы учите.
Как другие? Давайте, если мы начали обсуждать вопрос, давайте его закончим.
Давайте.
Есть какие-то идеи? Миша, как вы думаете? В чем разница? Почему Пинхас это Илияу, но реакция Всевышнего настолько отличается? Во-первых, я вам рекомендую посмотреть комментарий на эту автору. Он очень интересный. Есть курс на Алифбета про Илияу Анави, он очень интересный. Есть много интересных моментов в том, что делает Илияу. И мы как-то обсуждали то, что он сделал на горе Кармель. Да, нельзя было приносить жертвы за пределами храма, это была Ураат Шаа. Это было исключение, которое нужно было сделать. Этла Асот Ашем, Перу Туратеха, в данный момент нужно было так сделать, хотя это противоречило формальному закону Торы. И Мы много учим, например, очень интересный момент, который к нам относится напрямую, да, это что это чудо произошло, когда Илья какую молитву молился. Я вам просто так скажу в двух словах, просто, чтобы мы просто понимали, о чем мы говорим. И Израиль поклонялся идолу, которого звали Бааль, да, и его насаждала жена царя Ахава. Она приехала из-за границы, она была не еврейка, которая прошла формальный гиюр, и она привезла с собой идолов, и она фанатично насаждала этих идолов и уничтожала еврейских пророков, и заставляла евреев служить...
Как можно тогда считать такой гиюр кошерным, если она это делала?
Это риторический вопрос, но что вам сказать, когда царь женится, да, бывали случаи и в других местах, когда, к сожалению, когда влиятельные богатые люди женились таким образом, то тоже были разные всякие проблемы и сомнения. И, безусловно, вся эта история, это не значит, что мы должны учить, как делать гиюр, совсем наоборот. Проблема была даже не только в гиюре, а проблема была в том, что когда мы переходим эти границы и хотим полностью смешаться с окружающей культурой из политических соображений, это несет огромные разрушительные последствия для еврейского народа. И изначально, видимо, это был брак по расчету в какой-то семье. Я не знаю, но так мое поверхностное понимание Танаха, насколько я понимаю. Но Ахав был очень такой, как, к сожалению, бывает в таких случаях, что евреи очень так вяло относятся к своему еврейству в таких случаях. А вот она, у нее было очень сильное это стремление поклоняться этим идолам. Да? То есть это была неравная ситуация. При этом я вам хочу сказать, что Ахав, это мы представляем обычно, если вы задали этот вопрос, таких людей, как карикатуры какие-то, что они были вот белые и черные. На самом деле Ахав соблюдал, видимо, многие еврейские законы. По крайней мере, израильские цари, я имею в виду не иудейские, соблюдали кашрут. Я не знаю, по крайней мере, часть из них. Я не знаю, соблюдал ли он субботу полностью. Я бы предположил, что да. Я не знаю. И он пытался заботиться о еврейском народе экономически, защищал его, ходил на войну. И при этом он поклонялся идолам или терпел поклонение идолам. Да, это нам очень сложно понять, потому что мы живем в совершенно другую эпоху. Да? Он там был, гордился тем, что он еврей. Это просто у него был статус царя Израиля. И если вы помните, в истории с Илишей был генерал Арама, которого звали Нааман. И вот он его убил, как предсказывали пророки. И за то, что он убил царя Израиля, у него была проказа. Он был наказан проказой, хотя это был один из самых нечестивых царей Израиля, и он должен был погибнуть. Я вам просто показываю, что Танах это очень сложная книга, глубокая. Да? И давайте сосредоточимся на Илияху, да, в этой ситуации, а? Что вы говорите? Да, да, и в этой ситуации Илияху вызывает на открытый спор пророков Бааля, и они приносят жертву, и он над ними, в общем, издевается и говорит: громче молитесь Баалю, может быть, он не слышит, может, он вас не понимает, прыгайте, и ничего не происходит. И он приносит жертву, он молится, и спускается огонь с неба, и весь народ говорит «Ашем Гуайлуким», то, что мы говорим в Йом-Кипур. Да? «Ашем Гуайлуким» — это то, что народ говорит, когда происходит чудо на горе Кармель. Теперь, когда это происходит, какую молитву молится Илиягу? Нет. Мне не кажется, что это был день, когда молились Мусав, кстати. Очень интересно, он молится Минху. Ло на она Илияу эла бы Минха. Гмара это говорит. Поэтому для нас такой, если мы уже заговорили, просто даже ради этого стоило делать урок, нужно стараться не пропускать. Подождите, я закончу. Не пропускать молитву Минха. Дело в том, что это было не приношение в храме. Поэтому то, что я с этого начал, если я не очень хорошо это объяснил, я объясню еще раз. Это не было стандартным жертвоприношением. Это было... вообще нельзя так делать. Называется бама. В этот момент нельзя было просто строить жертвенник за пределами храма и приносить жертвоприношение. Но Илияу это сделал, чтобы показать, что... Всевышний управляет миром, поэтому это было можно в данный момент. Но поэтому это не было стандартным приношением. Но молитва это произошло в то время, когда Илья умолился Минха. Поэтому люди обычно, или иногда, я не хочу говорить обычно, иногда немножко пренебрегают молитвой Минха. Но Минха это, в ней есть особая сила. Сила Минхи в том, что... Во-первых, Минха символизирует вторую часть, заключительную часть жертвоприношения Тамид, да, то есть было утром и вечером. И Минха символизирует вторую часть жертвоприношения Тамид. И второе, люди обычно заняты во время Минхи, то есть они встают, они молятся шахарит, и шахарит очень важен. Но когда мы на работе спешим, то бывает часто, что люди немножко не так строго относятся к молитве Минха. И в этом наша ошибка, я себя тоже включаю, потому что Илияу Анави, ему Всевышний ответил только в молитве Минха. И Минха, в ней есть, так сказать, особая сила, и нужно прилагать усилия, чтобы молиться Минху. Давайте это суммируем. Илиягу совершает огромное чудо, все говорят Всевышний Ашему Элоким, да? И после этого происходит, как мы это как-то об этом говорили, очень необычная вещь. Изевель, жена Ахава, говорит, вот сейчас, если ты здесь останешься, то я тебя убью, да, потому что ты убил пророка Бааля. И это потрясающая вещь, на мой взгляд, вот только Илиягу совершает это чудо, и уже буквально через очень короткое время ему нужно убегать, потому что он боится за свою жизнь. И он бежит к горе Синай, он идет туда 40 дней, да, не ест, не пьет. Это напоминает, как Моше Рабейну был у горы Синай. И он... приходит на гору Синай, и сказано, и вышел, и стал он у входа в пещеру. Да, и, кстати, очень интересное описание. Я вам прочитаю его по-русски, если мы об этом говорим. «40 дней и 40 ночей до горы Бога Всесильного». Я пропускаю, как он... Что было до этого? До Харивы. Вошел он там в пещеру и заночевал там. И вот слово Бога к нему. И сказал ему Бог, что тебе здесь, Илиягу? И сказал он, возревновал я за Бога, канокинети лашам, всесильного Бога воинств, ибо нарушил союз с тобой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. И остался я один... И хотят и мою душу отнять. Это, так сказать, крик души Илияу. Да? Почему? Потому что он видел, Изевель убивала пророков. Она заставляла евреев поклоняться идолов. И даже Илиягу после этого чуда, он должен убегать. Да? И сказал Бог: «Выйди и стань на горе перед Богом». И вот приводит ветер великий и могучий, дробящий горы и сокрушающий скалы перед Богом. Но не ветром таким совершает Бог воздаяние. А после ветра землетрясение. Ну или землетрясением таким совершает Бог воздаяние. А после землетрясения огонь. Но не огнем таким совершает Бог воздаяние. А после огня... Что приходит после огня? Никто не хочет, никто не помнит. Да, очень интересно. Почему это, кстати, приходит? Почему это ведь землетрясение, ветер, огонь? Мы сейчас об этом поговорим. А после огня звук тонкой тишины. Дмама дака, как мы говорим. Коль дмама дака ишама. Помните, мы говорим это? Унтан и токев. Да. Мы говорим, это в Йом-Кипур, это, так сказать, очень глубокий концепт, звук тонкой тишины. И было, когда услышал Илья голос Бога, прикрыл лицо свое плащом и вышел и встал у входа в пещеру. И вот раздался обращенный к нему голос Бога и сказал ему: «Что нужно тебе здесь, Ильягу?» И сказал он еще раз: «Возревновал я за Бога воинств, ибо нарушил союз с тобой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. И остался я один, и хотят и мою душу отнять». И что ему говорит Всевышний? Сказал ему Бог: «Иди, вернись своей дорогой через пустыню в Дамаск. Когда придешь, помазь Азазеля на царстве в Араме, а Йеху, сына Нимши, помажь на царство в Израиле, а Илишу, сыну Шафата, и Изавель Михола, помажь на пророчество вместо себя». То есть Всевышнему говорит: передай свою миссию Илише. Как вы это понимаете? О чем здесь идет речь? Почему Всевышний это ему говорит? Почему этот огонь, землетрясение и вдруг какой-то голос тонкой тишины? О чем идет речь? С чего все начинается? Да? Вы прочитайте предыдущие главы. Почему... Почему, с чего начинается эта конфронтация между Илияу и Ахавом? Вы не помните? Евреи Ахав женится на Изевель, насаждается культ Бааля, да, то есть евреи поклоняются этому идолу. И что сказано в Шма? Вехара афашем бахем. Да, то есть, если вы поклоняетесь идолам, возгорится гнев Всевышнего, и будет засуха, и не будет дождя. И вот Илияу видит, как евреи поклоняются Баалю, и все в порядке, идет дождь, да, растет урожай. И как же это может быть? В Торе же написано, если вы будете поклоняться идолам, то будет совсем наоборот. Шма, да? И все это говорят два раза в день. И реальность совсем противоположная. И Илияху, вот это канок кенети, он ревнует честь Всевышнего, и он говорит: будет засуха. И если цадик говорит, то Всевышний это делает. И когда начинается засуха, то Ахав говорит: смотрите, это вы страдаете, вы голодаете из-за Илияху. Он говорит, что Илияу, он охер Исраэль, он разрушает Израиль. Да? Он говорит им: смотрите, при Баале было все хорошо, вы поклоняетесь Баалю. Тут приходит этот Илияу, фанатик, и все, начинается засуха, голод, ваши дети будут голодать. Из-за него. Да? И с одной стороны, то, что он сделал, было совершенно правильно. Да? Началась засуха по его слову. И потом Всевышний говорит ему, что, может быть, нужно прекратить засуху, но Илияу не согласен. И в этот момент он переходит некую границу. Да? И ему здесь на это дают намек. Да? Первый раз Всевышний его спрашивает, что тебе здесь? И он сказал, я возревновал за Бога Всесильного, Бога воинств, вы нарушили сорью с тобой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом, и остался я один, и хотят мою душу отнять. И здесь все, что он говорит, казалось бы, правда, но есть преувеличение. Это не совсем правда. Не один Илиягу остался в еврейском народе. Есть еще пророк Авадия, он прячет пророков, есть другие люди, которые помогают. Есть еще большое число евреев, которые не хотят поклоняться Баалю. Да, только что на горе Кармель они раскаялись. Да, то есть это неправда, что остался один Илияу. Да, тот же Илиша остался, которому он передает. Совершенно понятно, почему Илияу это говорит. Вы можете себе представить только, что он совершил это чудо, когда все сказали «Всевышний наш Бог», и уже тут же все повернулось, и он должен бежать, и нету, мы не видим огромного числа людей, готовых его защищать. Да? Это такая реальность жизни. Да? Это его крик души. И что Всевышний ему говорит? Он показывает ему гром, и ветер, и огонь. И говорит, что в некотором смысле его ревность Всевышнего, она как вот это, но не в этом Всевышнего. Не в этом Всевышний. Да? Не этим, как здесь сказано, совершает Всевышний воздаяние. Да? Лоба руа хашем, не в этом Всевышнем. А в чем Всевышний? Коль дмама дака. Звук тонкой тишины. Иногда... Это сложно передать. Иногда, когда человек что-то понимает, когда он что-то чувствует, когда он что-то слышит, что задевает его душу, вот эта тонкая тишина влияет намного больше, чем вот это вот, так сказать, огонь, гром, вот эти всякие такие, как по-русски говорят, метать громы. То есть вот эта тонкая тишина, она делает больше, чем гром, молнии и ураган. Да? И это понятная аллегория. Да? Но Илияу опять это повторяет. Да? И Всевышний в этот момент ему говорит пойти и передать свою миссию Илише. В чем разница между этим и Пинхасом? Пинхас тоже, как вы сказали, Давид, ревнует за Всевышнего. Но ситуация с Пинхасом прямо противоположная. Если во времена Илияу евреи, в общем, благоденствуют, хотя ведут себя неправильно, во времена Пинхаса евреи умирают. 24 тысячи человек умерло. Да? И Пинхас должен остановить эпидемию. Он спасает людей. Поэтому та же ревность Всевышнего, когда это спасает людей, это совершенно другое дело. Тут нужен и гром, и молнии, и огонь, и ураган. Чтобы спасти людей, нужно принимать самые решительные меры. И тут Пинхас получает завет мира. И что очень интересно, что тема всей главы, у нас осталось не так много времени, поэтому я постараюсь это подытожить. Тема всей главы – это передача наследия. То, что называется legacy по-английски. Передача наследия. И мы только что сказали, как Илияу передает свое наследие Илише. Да? Пинхас передает наследие своим детям. Как бы пробивает невозможное, да, своим поступком. Его дети становятся коэнами. Дальше описано, как дочери Славхада получают наследие своего отца. И особенно, если их отец действительно нарушил Тору и погиб из-за этого, что даже человек, который сделал ошибки, может передать наследие. Да, и есть возможность передать наследие Торы. Да, всегда у человека есть возможность это передать. Может передать свое наследие своим дочерям. Если у него нет сыновей, это дочери. Да, есть определенные законы, я не буду в это входить. Дальше речь идет обо всех евреях. Да. Каждый должен концентрироваться на том, чтобы передать свое наследие, свое уникальное наследие, да, своим детям. Да, это приоритет во многих вещах. Да. Обучение Торы – это прежде всего обучение своих детей. Да, то есть все, кого человек обучает Тору, они как бы его дети. Но прежде всего он должен концентрироваться на своей семье. Это его главная обязанность. Да. Потом, очень интересно, Аарон. Аарон умирает. Когда Аарон умрет, рядом с ним будет стоять Элазар. Да, его сын перенимает его миссию. Да. И это все, и праздники. Праздники – это как бы наше коллективное наследие. Да. Сефера Туда есть такая книга, она передача наследия. Теперь есть одна проблема. Есть одна проблема. Есть кто-то, кто не передает свое наследие, как все остальные. Кто это? Есть один человек, который не перечисляется в этой переписи.
Моше,
совершенно верно. Как же и Аарон, и все колена, все семейства. А как же Моше? Где его дети? Его дети вообще не упомянуты. У него было двое детей, Гершом и Элиэзер. Правильно? Почему они не упомянуты? Как вы думаете?
Они что-то три божественные забыли.
Дело в том, что наследие Моше отличается от наследия всех остальных людей, упомянутых в этой недельной главе. Это не наследие имущественное или не наследие семейное, как про все другие колена и как про дочерей Цлафхада. Это не наследие куаним, священников, да, которые только от отца к сыну переходят. Да, наследие Моше – это наследие Торы. Да? И Тора ло яруша. Тора не передается как наследство. И поэтому его дети не упомянуты. Его дети были хорошими евреями. Но они не могли быть, и в этом есть глубокий символизм, они не стали руководителями поколения в плане Торы. Потому что лидерство не передается просто по наследству в Торе. Да? Как говорят мудрецы, «Кетер Тура мунахат бекерен завид». Да? Венец Торы дословно лежит на площади. Я немножко меняю, лежит на площади. Каждый может прийти и взять его. Да? То есть это не наследство, это каждый может взять его. Да? В отличие от венца царства и венца священников. Да. И это символизируется тем, что Моше не передает свое наследие своим детям, да, что очень необычно даже сейчас, не говоря уже о древнем мире. кому он передает свое наследие? Йошуа. Кто был Йошуа? Не просто был его ученик, он был его мишарет, он был его слугой, он проводил с ним очень много времени. И он не просто передает ему наследие, он делает то, что называется смеха, да, которой сейчас нет. Он кладет на него руки, и он дословно Тора говорит, передает ему руах, свой дух. То есть не просто Рав Соловейчик говорит, что он не просто назначает его на должность, да, смена президентов, а он как бы вдохновляет его, и пророческий дух, и вдохновляет его нести его миссию, как мудрецы говорят, Моше как солнце, а Йошуа как луна. То есть луна перенимает свет от солнца и посылает свет на землю. По крайней мере, в традиции мудрецов. Да, отражает свет, как мы говорят, ночью. Также Йошуа принимает свет Моше, и принимает Тору Моше, и передает нам, как мы говорим в Пиркей Авот, Моше передал Тору Йошуа. Да? И в этом главная идея этой недельной главы. Это идея передачи наследства, как говорим, легаси, и имущественного, и духовного. И если мы это суммируем, то наследие Торы передается не как любое другое наследие. Да? Нету Тора, это не наследство, как, которое передается по завещанию. И каждый человек может и должен взять свою часть Торы. И мы говорим, у каждого человека «тен хелкейну бетуратеха». Да, у каждого человека есть наша, мы говорим, наша часть Торы. Да? То есть у вас есть, у каждого человека, у каждого еврея есть его часть Торы. И он может прийти и ее взять. Это как корона, которую он может взять для себя. И его вклад Торы, его понимание Торы, оно уникальное, отличает его от любого другого еврея. И поэтому каждый еврей должен достичь своего максимального потенциала, который отличается от любого другого еврея, да, и получить этот надел Торы, который только он может взять. И поэтому очень важно иметь учителя, как здесь сказано, который может вас вдохновить, который может передать вам этот дух, да, который вас понимает, и может... У вас есть эта связь, да, как сейчас кто-то сказал в нашей синагоге, что Google стал главным раввином, да, что люди учатся на интернете очень много. И это очень хорошо, потому что, к сожалению, мы работаем в очень таком интенсивном ритме. И хорошо, когда у нас есть ресурсы повторять, и мы можем много что учить. И мы бы не могли учиться, если бы не было телефонной связи или скайпа. Мы должны быть за это благодарны, но при этом живая связь с учителем, она незаменима. В идеале Тора передавалась из уст в уста, была письменная Тора, но много бы передавалось через устное общение, через учебу. И сейчас у нас больше и больше книг, как ты сказал, книжный иудаизм. Да? Все, мы очень много учим по книгам, это очень важно. Но все равно нельзя заменить эту живую связь, да? Когда, как Моше передает свой дух, да, руах ашербо, да. И он не просто назначает Йошуа, а вдохновляет его и полагается на него, что Йошуа, так сказать, что он может передать ему эстафету, как мы говорим, в духовном плане. И я вам всем желаю, чтобы у нас у всех были такие люди, которые помогут нам это сделать. И мы все и в духовном плане, и в плане Торы, и служения Всевышнему, и в практических вещах смогли передать наше наследие и смогли получить нашу долю в Торе. Спасибо.